Рассказ известного писателя Фазиля Искандера «Сон о Боге и дьяволе», опубликованный в 6-м номере журнала «Знамя» за 2002 год.
Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».
Бог сидит на небесном камне и время от времени поглядывает вниз, на землю, как пастух на свое стадо. Рядом стоит дьявол. Он очень подвижен. «Ну, смотри, что получилось из твоего возлюбленного человечества», — насмешливо сказал дьявол Богу. «Все копошатся. Но ведь ты не можешь отрицать, что было величие замысла», — вздохнув, отвечает Бог. «Во всяком замысле главная точность», — ехидно заметил дьявол. «Величие замысла — оправдание неудачников». «А чему ты радуешься?» — спросил Бог. «Люди в меня в самом деле недостаточно верят. Ну и в тебя мало кто верит». «Тут-то ты и попался», — обрадовался дьявол. «Я сам ни во что не верю. И люди, даже те, что в меня не верят, в сущности, следуют моей вере». «Логично, но противно», — сказал Бог. «Истина должна быть красивой, иначе она не истина». «Вот ты Бог», — продолжал дьявол. «Ты ни в чем не сомневаешься, а люди полны сомнений. Страшно далеки вы друг от друга». «Я сомневаюсь больше всех», — сказал Бог. «В чем ты сомневаешься?» — удивился дьявол. «Я пока не уверен, слишком рано или слишком поздно я послал на помощь людям своего сына. Или все-таки вовремя? Если не вовремя, значит, я способствовал напрасной гибели своего сына. Об этом думать невыносимо». «Кто же развеет сомнения Бога?» — вкрадчиво спросил дьявол. — «Только люди. Я на них надеюсь», — вздохнул Бог. — «Больше мне не на кого надеяться». — «Значит, ты нуждаешься в людях?» — «Да. А они нуждаются в тебе. Очень. Тогда какая между вами разница?» — «Я твердо знаю, что нуждаюсь в них, чтобы оправдать свой замысел и не быть виновным в гибели сына. Они еще не уверены, что нуждаются во мне. Слишком многие не уверены. Вот в чем разница. Надо ждать, пока они все не уверятся, что нуждаются во мне». «Почему ты так переживаешь гибель сына? Ты же его воскресил?» «Воскресив его, я воскресил и память его о всех предсмертных муках. Он успокоится только тогда, когда уверится, что муки его были не напрасны». «Вот ты говоришь, надо ждать. А тебе не кажется, что люди могут уничтожить друг друга, пока ты ждешь, что они в тебя поверят?» «Такая опасность есть. Но почему ты, дьявол, так обеспокоен этим?» «Мне будет скучно без них. Они развлекают меня. А ты не можешь избавить их от этой опасности?» «В том-то и дело, что не могу. Если бы я мог избавить человечество от самоубийства, я бы давно избавил и отдельных людей от самоубийства. Почему ты не можешь остановить самоубийство? По условиям моего замысла, жизнь, как и добро, добровольны. Что ты ждешь от людей? Ответственности. А как же вера? Это одно и то же. Ответственный человек, думая, что он не верит в Бога, на самом деле верит, только не знает об этом. И наоборот, безответственный человек, думающий, что он верит в Бога, на самом деле не верит, но не догадывается об этом. Как ты относишься к покаянию? Это очень серьезно. Любому грешнику надо дать шанс очиститься. Но мне ли не знать, что многие люди каются, чтобы грешить с освеженными силами? Кстати, про ад люди придумали всякие страшные сказки. Но все на самом деле еще страшней. Ад — это место, где человеку раскрывается со всей ясностью бессмысленность его греховной жизни. Но при этом человек лишается права на покаяние. От этого он испытывает вечное мучение. Его мучения удваиваются еще тем, что он очень хочет, но не может эту правду передать на землю своим близким, чтобы они потом не испытывали этих мучений. «Почему бы тебе эту полезную информацию не помочь донести их близким?» — спросил дьявол. «Нельзя», — строго сказал Бог. «Тогда они перестанут грешить не из любви к добру, а из страха. «Признаться тебе, в чем моя сила и в чем моя слабость», — вдруг сказал дьявол. «Ну?» «Моя слабость в том», — понизил голос дьявол, — «только между нами. Моя слабость в том, что я в конечном итоге не смог переподличить человека. Все рекорды за ним». «А в чем твоя сила?» «А сила как раз в том, что если человек такой, это оправдывает мои игры с ним. Оставь людей. Пусть копошатся. У самих под ногами дерьмо, а сами в космос летают. Бедуин еще поднимает верблюда, а на космодромах уже поднимают космические корабли». «Да, караван человечества слишком растянулся», — с хозяйской озабоченностью заметил Бог. «Если верить слухам, которые ты же распространяешь, так говорят, ты умнее всех. Зачем тебе люди?» «Никаких слухов о себе я не распространяю», — возразил Бог. «Это люди научили тебя подхамливать. Что касается разума, главный признак существования разума — это его повторяемость в других. Уразумить людей — значит убедиться в собственном разуме. Люди говорят, что ты иногда вмешиваешься в их дела и наказываешь зло. Никогда. Наивные люди думают, что если зло где-то потерпело крах, значит, это дело моих рук. Случайность. По этой логике получается, что если зло побеждает, значит, моя рука ослабла. Ни то, ни другое. Я вложил в людей искру совести и искру разума. Этого достаточно, чтобы весь остальной путь они прошли сами. При всех своих страшных заблуждениях они, в конце концов, исполнят мой замысел, если будут раздувать в себе искру совести и искру разума. Но если они этого не смогут сделать сами, вот тогда я спущусь к ним и припомню им судьбу своего сына. Многим будет нехорошо. Значит, ты никогда не вмешиваешься в дела людей? С тех пор, как послал к ним сына, никогда, — отвечал Бог. Если бы я по своей воле их поправлял, это нарушило бы чистоту моего замысла. Другое дело, что некоторые чуткие люди, предугадывая мое неодобрение, сами себя поправляют, и это хорошо. — А в незапамятные времена ты вмешивался в дела людей? — спросил дьявол. — Изредка, — отвечал Бог, подумав. — Помнится, мне понравились скандинавы. И я направил гольф-стрим вокруг Скандинавии, чтобы они от холода не впали в слабоумие. И они оправдали мои надежды. — А был всемирный потоп или не было? — вдруг ни с того ни с сего спросил дьявол. — Я что-то его прозевал. «Потоп был, но не такой уж большой», — с усмешкой ответил Бог. «Древние евреи, описывая его, погорячились. Маленькие страны преувеличивают свои беды, а большие страны не могут их обозреть. И как это Ной мог поместить в свой ковчег каждой твари по паре? Какой величины должен был быть ковчег? Так и видишь Ноя, который носится по Африке, сгоняя слонов, антилоп и тигров? Нет». Ну и поместил в свой ковчег только своих домашних животных, рассчитывая на них как на живую провизию. Выходит, в жизни сегодняшних людей от тебя нет никакой пользы? — Как нет? — воскликнул Бог. — Я единственная в мире инстанция, которая не отклоняет никаких жалоб. Я умиротворяю тех, кто от всей души, от всей безвыходности жаловался мне. Но ведь бывали на земле чудеса. «Разве это не дело твоих рук?» «Нет», — отвечал Бог. «Чудеса в самом деле бывали, но не по моему велению. Необычайной силы взрыв веры внутри человека преобразует его организм, и свет загорается, слепой становится зрячим. Но не я сказал, зри». «А может ли государство прожить без лжи?» — вдруг спросил дьявол, видимо, вспомнив инстанцию, которая нередко отвергает жалобы. Может, но ему для этого не хватает мужества. На каждую ложь правительств народ отвечает тысячекратным обманом. Сиюминутная выгода лжи перекрывается огромной невыгодой государства от этого обмана. Но правители этого не понимают. «Кстати, где сейчас душа Ленина?» — неожиданно спохватился дьявол. «В раю? Как в раю?» — радостно оживился дьявол. «Самых буйных борцов я отправляю в рай», — ответил Бог. — Там они испытывают самые адские мучения, видя, что в раю борьба невозможна. В таком случае скажи, что с Россией? Россия — моя боль. Она потеряла волю к жизни. Почему? Потому что россияне думают, что Ленин за них думает в мавзолее. С горькой иронией ответил Бог. Почему они так думают? Они так думают, потому что не хотят думать. Не думать — грех. Вот они и кочуют, как безумный кочевник за миражом несуществующего стада. Пора бы укорениться, угнездиться. Надо встряхнуть Россию надеждой. Почему нет программы этой надежды? — полюбопытствовал дьявол. Программа пока невозможна, потому что всеобщее воровство не поддается учету. И тем не менее надо сотрясти Россию надеждой. Для начала необходимо создать алмазной чистоты и твердости центр. И тогда человек, обиженный чиновником в любом конце страны, скажет: «Я буду жаловаться в Москву». И чиновники, зная, что Москва тверда и чиста, как алмаз, приутихнут. А граждане, видя такое, воспрянут духом, и начнется кристаллизация чистоты по всей стране. Иначе бунт. И люди скажут: лучше узаконенное беззаконие, чем бессильный закон. И обиженные чиновниками сами станут чиновниками и будут мстить за свои былые унижения. Дурная бесконечность. Но уже есть проблеск надежды. Один москвич недавно сказал своим друзьям: задумавшись о судьбах нашей заблудшей родины, я сам вдруг заблудился посреди Москвы. И тогда я понял, что Россия заблудилась, потому что слишком много думала о заблудшем мире. Он нащупал правду. Первая заповедь идущему — не заблудись сам. Тут я забыл кусок диалога. «Я верю», — сказал дьявол, немного подумав, — «что жизнь на земле создал ты. Ты бросил семя жизни на землю. Это факт. Но многие люди говорят, что жизнь на земле за миллионы лет постепенно возникла сама. Как бы ты это оспорил? Это глупо», — ответил Бог. «Это все равно, что сказать: я смотрел, смотрел, смотрел на девушку, и она постепенно забеременела». Убедительно. Но как объяснить чудо того, что ты из бездушного существа создал человека? Ну разве не чудо, — ответил Бог, — что человек к дикому бесплодному дереву смоковницы прививает веточку плодоносной смоковницы, и целое дерево, подчиняясь этой веточке, делается плодоносным? Я вложил во все живое возможность прививки добра, готовность к цветущей плодоносности. Но тут была плодоносная веточка, а там был я. Надо удивляться не плодоносной веточке, а готовности бесплодного дерева радостно подчиниться ей. А кто создал тебя? Бестактно надбивать яйцо о курятник. Бестактный вопрос Богу. Кто создал тебя? Ты сначала уразумей все, что было создано разумом и совестью, и тогда само собой поймется, откуда Бог. Так что потерпите. Разве мать говорит ребенку правду, когда он спрашивает, откуда я взялся? Подрастет и сам поймет. Так может, ты тогда скажешь, откуда взялся я? — спросил дьявол. Я хотел понять, — вздохнул Бог. Не может ли разум сам выработать совесть? Я вложил в тебя только искру разума, но она не выработала совести. Оказывается, сам ум, не омытый совестью, становится злокачественным. Так появился ты. Ты — неудачный проект человека. — Я неудачный проект человека? — возмутился дьявол. — Это человек — неудачный проект дьявола. Кстати, ты, кажется, слышишь, о чем говорят люди на земле? — Даже слишком хорошо, — ответил Бог. — Иногда хочется уши заткнуть, но нельзя. Самое грустное в человеческих разговорах — их мелочность, лукавство. «Ох, и докопошатся они у меня! Ох, и докопошатся!» — неожиданно вставился дьявол, словно сам устал от человеческого лукавства. Опять забыл кусок диалога. «Если ты не можешь перехитрить смерть, стоит ли хитрить вообще?» — задумчиво продолжал Бог. «Но изредка люди бывают остроумными. Недавно один австралиец сказал, я не поздоровался с этим подлецом, которого не видел много лет, но при этом сделал вид, что мое отдаленное сходство со мной в действительности ошибочно. Я хорошо посмеялся. Мой человек. Ему даже подлеца было жалко, поэтому он ухищрялся. Да он просто трус. Не без ревности выпалил дьявол. Опять формальная логика, напомнил Бог. Так скажи, что такое мужество? — спросил дьявол. — Мужество никогда не поддаваться твоим соблазнам, — ответил Бог. — Да, в деликатности тебе не откажешь, — заметил дьявол. — Значит, женственность — поддаваться моим соблазнам? — Нет, — ответил Бог. — Символ женственности — это руки, укутывающие ребенка. И все, что делает женщина, должно сводиться к укутыванию. А если нечем укутывать, — укутывать собой. Ты говоришь, женственность — это склонность укутывать, а люди считают, что женственность — это заторможенная склонность раздеваться. Всему свое время, — несколько загадочно ответил Бог. Кстати, забыл спросить, — вспомнил дьявол, — почему многие люди в старости делаются вздорными, неуживчивыми, непредсказуемыми? Переходный возраст. Ломается характер. — просто ответил Бог. — Чтобы умереть без стыда, надо жить со стыдом. Сейчас наблюдал забавную сцену на земле. В одном кафе вздорный пьянчушка пристал к тихому алкоголику, чтобы тот с ним выпил. Но алкоголик не хочет с ним пить, он стесняется его. — Почему? — Потому что пьянчушка позорит занятия алкоголика. Настоящий алкоголик склонен к системе. А у пьянчушки нет системы. В целомудренном протесте алкоголика бездна юмора. «Странное у тебя развлечение», — заметил дьявол. «Порой мне хочется передохнуть», — сказал Бог. «Думаешь, легко веками следить за людьми? Иногда я думаю, а не начать ли все на другой планете?» «Вот человек», — обратился дьявол к Богу. «Он убедился в своей заурядности. У него ни ума, ни таланта. А видит, что есть люди умные, талантливые, предприимчивые. Что ему делать? Как ему не озлобиться на тебя, на судьбу, на людей?» «Как что ему делать?» — удивился Бог. «А кто ему мешает быть добрым, внимательным, хотя бы к близким? И этим он может перекрыть все умы и таланты. И кто ему мешает целовать своего ребенка, наслаждаться цветущим садом, купаться в море в жару?» «Это легко сказать», — раздраженно заметил дьявол. «Это не только легко сказать, это радостно сказать», — уточнил Бог. «А если нет и доброты?» — настаивал дьявол. «Так уж и ничего нет», — воскликнул Бог. «Значит, ты успел над ним поработать?» Отлегло. Вдруг, улыбнувшись, добавил Бог, кивая на землю. «Сейчас один рассеянный человек зашел в море по горло». И тут он ударил себя ладонью по лбу, вспомнив, что не умеет плавать, и вернулся на берег. Люблю рассеянных. Рассеянные не видят близкое, нужное им, но видят далекое, нужное всем. «Ты хочешь сказать, что я никогда не бываю рассеянным?» — подозрительно спросил дьявол. «Ты сказал?» — ответил Бог. «Меня беспокоит один вопрос», — сказал дьявол. «Можно ли назвать сахарный тростник мыслящим тростником?» «Это тебе Фидель Кастро поручил спросить?» — насмешливо заметил Бог. «Нет, это я сам. Умоляю, ответь мне на этот вопрос». «Ах, да», — вспомнил Бог, — «дьявол-сладкоежка. Запомни раз и навсегда, сладость сладости и сладость мысли не умещаются в одной голове». «Тем хуже для такой головы», — мрачно ответил дьявол. «Я докажу, что сладость сладости сильней. Собственно, я уже это доказал. Если б доказал, не спрашивал бы», — ответил Бог. «Человек грешит», — уверенно продолжал дьявол, «потому что не добрал сладости. Все его грехи отсюда. Когда он поймет, пусть иногда горькую, сладость мысли, он ограничится сладостью арбуза», — спокойно ответил Бог. «Человек никогда не ограничится сладостью арбуза!» — вскричал дьявол. «Никогда! Вот почему твой замысел обречен. Человек любит женщин, власть, богатство. Даже обман ему сладостен. Человек влюбчив, вернее, влипчив. И ты с этим ничего не поделаешь. Вот отлипнет он от тебя, и все пойдет по-другому, — сказал Бог, — но это он должен сделать сам. «Ничего нет выше сладостной дрожи соблазна», — воскликнул дьявол. «О, если б твое учение вызывало сладостную дрожь соблазна! Все люди, и я вместе со всеми, ринулись бы за тобой». «Ты с ума сошел», — повысил голос Бог. «Это все равно, что слушать музыку Баха в публичном доме». «Почему бы не слушать музыку Баха в публичном доме? Где же равенство?» — дерзко спросил дьявол. «Ритмы не совпадают», — оборвал его Бог. «И хватит об этом. Соблазн — энергия любви в когтях у дьявола. Для любящих нет соблазна, поэтому мое учение основано на любви». Опять забыл кусок диалога. «По-моему, тебе вообще страстности не хватает», — упрекнул дьявол Бога. «Страстность я проявил один раз, когда создал человека. Но чтобы сохранить человечество, нужна мудрость, а не страстность. Страстность, как и в постели, всегда предчувствие конца. А у меня впереди вечность. Кстати, о человеке. Один шалунишка, — кивнул Бог на землю, — сейчас сказал своему отцу: «Ты говоришь, что Бог создал человека по своему подобию, а у нас в учебнике написано, что есть человекообразные обезьяны. Значит, обезьяна похожа на человека, человек похож на Бога, и выходит, Бог похож на обезьяну». «Ха-ха-ха, держите меня!» — расхохотался дьявол. — Устами младенца сам знаешь что. — Я надеюсь, ты его не накажешь за эту логическую цепочку? — Нет, конечно, — сказал Бог. — Но какой ученый дурак ввел этот термин? И куда смотрела церковь? — Кто бы ни ввел, метко замечено, — воскликнул дьявол. — А что лучше, — после некоторой паузы вкрадчиво спросил дьявол, — роза или бутон розы? — Розу надо нюхать, — ответил Бог. У нее нет другого будущего, а бутоном надо осторожно любоваться. Он — путь к розе, а путь — всегда радость. Одновременно нюхать розу и, скосив глаза, осторожно любоваться бутоном? С такой невинной иронией спросил дьявол, что Бог ее даже не заметил. — Можно и одновременно, — простодушно ответил он. — Старческие радости! — воскликнул дьявол. — Зачем мне занюханная роза? Бутон распотрошить — вот упоение. Распотрошить. Тут сразу проглотишь и бутон, и будущую розу, и путь к ней. Распотрошить — лучшее слово в языке. Так думают все бунтовщики, — вздохнул Бог. Им скучен путь. А это самое интересное в жизни. Но если ты так круто не согласен со мной, почему ты меня до сих пор не уничтожил? — спросил дьявол. «Глядя на тебя, я узнаю истинное состояние человечества», — отвечал Бог. «Хотя ты, конечно, действуешь вполне самовольно. Именно потому, что ты действуешь самостоятельно, ты мой точный инструмент. Взбесившийся инструмент, ты хочешь сказать», — язвительно заметил дьявол. «Инструмент, отражающий степень бесовства людей, хочу я сказать», — спокойно поправил его Бог. «Кстати», — вспомнил дьявол, — «несмотря на то, что по твоей мерке за мной тысячи грехов, я не внушал Иуде предать твоего сына. Соблазнами этого мира пытался его прельстить, но не предавал. Но как сын Бога не мог разглядеть в Иуде предателя? Всюду таскал его за собой. Было время разглядеть его, но он не разглядел. Разве это не глупо? Кажется, у него и с юмором было не все в порядке». «Подозрительность — величайший грех», — отвечал Бог. «Лучше погибнуть от предательства друга, чем заранее заподозрить его в предательстве. Заподозрить человека в предательстве — осквернить Божий замысел в человеке. Мой сын, конечно, видел все слабости Иуды, но ты меня предашь?» — сказал он только тогда, когда убедился, что в душе Иуды этот замысел вполне созрел. Мой сын до последнего мгновения ждал, что Иуда найдет в себе силы самому разрушить в себе этот замысел, не дав ему созреть. А с юмором у моего сына было все в порядке, но апостолы, потрясенные его гибелью, сочли неуместным вспоминать все его шутки, и напрасно.
И если ты так жаждешь, чтобы люди в тебя поверили, почему ты не дашь точный знак своего существования? Тогда они придут ко мне ради выгоды или из страха. Но такая насильственная вера ничего не дает человеку. И они испортят мой замысел. Они придут ко мне без той душевной работы, которая с радостной добровольностью приведет их ко мне. Но, в сущности, такой знак есть. «Стой!» — вдруг воскликнул Бог с лицом, искаженным внезапной болью. «Японский мальчик, назначенный на какую-то должность в классе, спешил на школьное собрание. В метро, поняв, что он безнадежно опоздал на собрание, он только что бросился под поезд, и поезд раскромсал его. Вечная слава японскому мальчику! Вот оно, японское чудо! Ты же его мог остановить! Почему ты его не остановил?» — воскликнул дьявол. «Даже я никогда не причинял зла детям! Если бы я его остановил, погибло бы все человечество!» — печально сказал Бог. «Но я никогда не забуду японского мальчика. Пусть погибло бы все человечество, а мальчик остался бы жив!» — возразил дьявол. «Говорят, я жестокий, это ты жестокий. Да и почему бы погибло все человечество? Отговорки?